Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Здравствуйте, отец Алексей.
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры.
Нашу сегодняшнюю передачу я хочу назвать так. Помощь ближнему. Какая она? Мы очень часто разговариваем, слышим самвона, наставления священников, читаем у святых отцов о том, что обязательно нужно помогать ближнему, о том, что милосердие – это одна из главных добродетелей, и это, так сказать, наш путь в Царство Небесное. Но помощью рознь, согласитесь, батюшка. Очень по-разному можно проявлять помощь, и возникают вопросы. Может быть, в данном случае не надо, а может быть, надо, то как? А правильно или неправильно? Вот давайте сегодня об этом поговорим. Почему я еще хочу поднять эту тему? Потому что чаще всего, когда речь идет о каких-то благотворительных организациях, это все очень хорошо, я ни в коем случае не хочу умалить их труд и заслуги, но всегда это подается в ключе именно позитивном и всегда в очень хорошем. Но тут действительно есть свои нюансы, свои сложности, я бы очень хотела это обсудить. Итак, первое, наверное, направление, о котором сегодня пойдет речь, это помощь непосредственно нашим родственникам, нашим самым-самым близким людям. Простой пример. Дочь хочет помочь маме, и она звонит и говорит: «Мама, я приду, у тебя приберусь». А маме может быть неприятно по каким-то причинам, что у нее там ходят, ее вещи перекладывают. Или может быть как-то вот действительно она старенькая, плохо видит, и у нее действительно может быть много пыли дома, но как-то вот ее как-то, может быть, угнетает то, что ее грязнули называют, или начинают там как-то вот прибираться, еще что-то. Она говорит: «Не надо, не надо мне прибираться, у меня все нормально, ты там приди, лучше суп свари, или там за продуктами сходи». А дочь настаивает: «Нет, у тебя грязно, я сказала, я приду и буду прибираться именно». И вот тут вопрос, как нужно поступить? Действительно выбирать ту помощь, которую ты считаешь объективно, она нужна, потому что, ну, действительно грязно, ну, действительно маме тяжело наклоняться, ну, действительно она плохо видит. Или все-таки прислушиваться к пожеланиям того, что человек тебя просит?
Вообще разговор о помощи – это достаточно сложный разговор, потому что к этому вопросу с какими-то готовыми рецептами, схемами, правилами вряд ли подойдешь. Более того, даже если уже разобрался в ситуации и знаешь ее неплохо, и то никогда нет уверенности, что вот твои действия будут правильными, хорошими. Почему? Потому что это такая сфера не просто физических усилий, а сфера нравственная прежде всего. И вот вы сказали еще о милосердии. Я думаю, что настоящей помощи без милосердия не получится. Поэтому нужно видеть, вот, помогая человеку, бываем ли мы милосердными, а то можно так ему помочь, что он и помереть от этой помощи, от потрясения от какого-нибудь, возможно, такое с ним случится. Поэтому как это вот найти вот эту грань, вот где нужно помогать, а где нужно остановиться, когда это на пользу и на благо человеку, а когда ему во вред? Я думаю, что жизненный опыт, какое-то вглядывание в ситуации, вот в такой вот подход, ну и, конечно же, личная какая-то доброта, личное какое-то желание не действовать не так, как мне нравится, не по своим принципам, а из действительно желания человеку сделать благо, сделать хорошо, оно подскажет нам. Вот в данной ситуации действительно, как поступить, помогать пожилому человеку или нет? Потому что бывают люди немножко пожилые, немножко на голову больные. К примеру, вот мы немножко разовьем это все. Есть такие люди, которые собирают всякий хлам у себя в квартире, вообще засорили все на свете. Ну, не так, чтобы уж вообще маньяки, что все там лопаты греби. Но вот у них все равно вот это наложено, вот здесь наложено. И заходишь, и понимаешь прекрасно, что это ничего не нужно. Что вот не станет этого человека, умрет, он и сразу же первым делом родственники все это потащат на свалку, выкидывать это все. если при жизни заняться тем, что вот навести там порядок, то это, конечно же, самый меньший скандал получится. А самое большее – это вообще тут вражда, такая потрясение какое-то психическое может появиться у человека. Поэтому, конечно же, здесь нужно действовать всегда осторожно и осмотрительно с пожилыми людьми. Пускай лучше, может быть, даже человек доживает свой век в тех условиях, которые, ну, для него привычны, что ли, комфортные. Помочь мы можем, но так, чтобы аккуратненько, из-под тишка, может быть, что-то даже... Есть люди, которые просто там приберут, и они даже, может, не замечают, что это все сделали. Память уже немножечко отказывает. Но если... Мы понимаем, что это нанесет другому человеку, пожилому, какое-то, ну, такое потрясение, какое-то психическое, какое-то душевное, выбит из душевного состояния, то, конечно же, здесь нужно быть очень осмотрительными. Поэтому я вот, бывает, прихожу в хорошую квартиру, красивая квартира, комнаты, все отделано, и меня ведут к бабушке, вот, бабушке, которая здесь прожила, а сейчас она живет вместе с детьми. Захожу, а комната, обои ободранные, табуреточки старенькие, кровать какая-то там скрипучая, тумбочка косая стоит на одной, уже еле-еле держится. Иногда можно так вот по незнанию подумать, ах, какие плохие дети, о себе-то они позаботились, а бабушке вот ремонт, красоту, чистоту не навели, не сделали этого. Но со временем, с годами стал понимать, что бабушка, она просто привыкла к такой обстановке. Если сейчас начать здесь делать ремонт, все переставлять и новую мебель, то ее просто психика может не выдержать всех этих потрясений. И бабушка поживет, ну, на годик поменьше, допустим.
И еще нужно не забывать такой момент. Я вот по своей бабушке, например, смотрю, что когда мы с ней жили вместе, когда она еще была жива, что да, я ей могу предлагать что-то там, обои переклеить, какой-нибудь шкаф выкинуть, а для нее это память. Она вспоминает, как она со своим мужем эти обои клеила, как вот они этот шкаф копили, покупали. И вот для нее это очень ценно. И поэтому, каким бы он старым ни был, она не хочет от него избавляться. Либо еще нужно тоже не забывать, что у пожилых людей глаз, может быть, замыливается, они в гости особо не ходят, какие-то тренды модные не смотрят, и им искренне может казаться, что все нормально, ничего такого нет.
Да, совершенно верно, поэтому здесь нужно быть... Но мне доводилось видеть другой тип старушек, и к этому типу относилась моя покойная бабушка. Там было настолько, ну, скромно все и функционально, и как-то мне довелось еще один раз побывать, старушку причащали мы старенькую. Там был стол, стул, шкаф, ложка, чашка, кружка, все, вот буквально все, больше ничего совершенно. Там вот даже вот выкинуть бы что-нибудь сейчас просто невозможно, лишнего ничего нет. Я думаю, если мы так немножечко отойдем от этой вот разговора о помощи, что неплохо бы человеку с годами потихонечку научиться не собирать, а скорее расставаться с вещами, так, чтобы раздавать все направо и налево. Иногда вот люди пожилые так и делают, вот, бывает, придет какая-нибудь внучка там, или дочка, или еще просто знакомая, возьми-ка вот эти вот там книжечки-то забери, а как же тебе ты без них, мне уж сейчас не надо. Нет, как это тебе надо? Человек знает, что делает. Он потихонечку все раздает, чтобы ничего не осталось, ничего лишнего. Конечно же, память – это дело хорошее, все перебирать это все, но вот настолько порой мы привязываемся, ведь человек уходит из жизни и потихонечку расстается, расстается с родными, расстается со здоровьем, с какими-то делами, своими заботами, нужно учиться расставаться и с вещами, так, чтобы душа, она была свободна от этого всего. Вот как ракета поднимается там в космос, отбрасывает там всякие носители от себя, чтобы взлететь. Так вот, видимо, и душа человеческая. Ну, а что касается помощи, то не самая большая проблема – помощь детей родителям. Гораздо большей проблемой является помощь родители детям.
Да, это вот. Мой на самом деле был по логике следующий вопрос, потому что Есть, да, категория родителей, которая считает, что раз они родители, они больше знают, и они больше имеют прав, и какими бы взрослыми дети уже не были, они изо всех сил пытаются как-то руководить, рулить в их жизни, давать очень ценные советы, причем это какие-то очень порой даже странные советы. Я вот совсем недавно от своей подруги услышала, они с мужем купили ларь отдельно для того, чтобы морозить ягоды, значит, на зиму, да, и она рассказала своим родителям, да, что вот мы купили ларь, значит, они сразу же ее спросили, а куда вы будете ставить? Она говорит, ну, вот так-то поставим. Нет, туда не надо ставить, надо ставить в другом месте. Ну, понятно, что они поставили там, где они хотели, но родители пришли, увидели, что поставили не там, где было сказано, и обиделись.
А как вот повлиять родителям на детей, на своих? Ну, вот через материальную помощь часто влияется. То есть молодая семья или молодые люди, конечно же, нуждаются и в средствах, и в помощи материальной, и в жилье нуждаются. И с радостью им предлагают вот эти родители. Кстати, сейчас...
Батюшка, действительно можно было бы что-то рассуждать, если бы родители покупали им этот ларь? Что называется, вы деньги тратите.
Ну, это вот у вас немножко другая ситуация. Вот пока еще молодые, вот еще человек только не оперился, или семья создается, и родители покупают квартиру. Но квартиру не покупают с тем условием, чтобы стояло все, как они желают, как они понимают. И мужа, жену нужно выбирать, потому что... Одним словом, идет такая... через материальную помощь манипуляция.
Батюшка, манипуляция. Я вот все-таки хочу сделать замечание. Я вот представляю на себя, что вот мне кто-нибудь приходит и говорит, Аня, мы хотим в твоей квартире сделать ремонт, например, полностью, за свой счет. Но вот, знаете, если мне кто-то предложит здесь сделать ремонт в своей квартире за свой счет, хоть красно-черную ванну, бога ради, за ваш счет, да любой каприз. А вот если я сама купила свою квартиру, или мне она как-то досталась, заработала деньги на этот ремонт, как хочу, так и делаю. Вы, пожалуйста, не лезьте, друзья.
Все верно, я согласен, что даже тогда, когда уже человек становится самостоятельным, какая-то вот у родителей привычка остается, как они когда-то детей своих контролировали и наставляли, и сохранять вот этот контроль и в дальнейшем это все делать. Это, надо сказать, что новое такое модное течение, как слово, тренд есть такой, да?
Да.
Новый,
да,
родительский тренд. Не отпустим детей от себя. Раньше, наоборот, старались их выпихнуть из гнезда поскорее, да, особенно еще девушек, что все, замуж вышла, иди отсюда, и мы в твою жизнь не лезем, и ты в нашу жизнь не лезь. И также примерно сыновья было, если избу построили сыну, пока они с родителями жили, ладно, молодая, там старик, конечно же, был хозяин, но построил избу сын, все, родителям может указать и на дверь, иди в свой дом, там и командуй. Вот так вот было, да и в голову никому не приходило ходить и командовать, и лезть в чужую семью, чужая семья. Сейчас считается, что детей выращивают для себя. Для себя, то есть это наша, это моя кровинушка, и все, они должны, обязаны слушаться нас до конца дней наших.
Да, батюшка, я согласна с вами, это такая, к сожалению, известная проблема, что родители хотят как лучше сделать, ведь действительно, они не хотят напакостить, они не хотят сломать жизнь ребенка, они же искренне хотят, чтобы и семью построил, и дома все было замечательно, и детки росли здоровенькими, счастливенькими, и на работе все было, но вот, к сожалению, своими руками они влезают, и, к сожалению, да, есть истории, как разводят детей, и как там какие-то ссоры серьезные устраивают, к сожалению, это сплошь и рядом. Как вот, как получается оградить себя от такой помощи родительской?
А я вот не согласен с тем, что родители хотят блага своим детям, что они хотят, чтобы у них была хорошая семья. Здесь по принципу действует: мы сделаем все для твоего счастья при условии, что ты будешь несчастен.
Вы так считаете? Ну вот смотрите, простой пример. Теще не нравится зять, да? Распространенная ситуация. Дочь с мужем поругались. Дочь звонит маме и говорит, вот он такой-сякой, назвал меня там дурой, что у меня руки не из того места, готовить не умею, хозяйка плохая. Маме обидно за свою дочку. что как это ее ягодку кто-то вот так вот назвал. Она ей говорит, что он такой сякой, вообще не общайся с ним, и ему потом при встрече скажет. У нее же нет цели, чтобы она несчастная была. Но ей обидно за дочку.
Нет, я думаю по-другому. Мама просто здесь устраняет конкурента между собой и дочерью. Потому что дитя мое принадлежать должно только мне, никому-то другому, и даже не быть вообще самостоятельной, просто никому не принадлежать. Ну, живет человек самостоятельной жизнью, никого нету. Нет, все равно ты должна принадлежать мне. Вот это мое «я», мне кажется, выступает все-таки впереди. Конечно, трудно это пропорции. Я не хочу сказать, что родители такие злодеи, прямо что не желают блага и счастья своим детям. Но все-таки вот очень часто вот это желание эмоционально как-то подчинить, манипулировать своим ребеночком, я понимаю, что здесь страх перед одиночеством, в общем, куча всяких проблем у людей встречается, потеря вот этого все-таки контроля своего привычного над ребенком, она сказывается. Но мне кажется, что даже разводя, скажем, дочь с плохим зятем, мама все-таки здесь где-то, может быть, даже не осознавая сама того, держит такую мысль, ну вот сейчас-то она вернется ко мне и поймет, что я для нее единственное, самое главное, и нечего там каким-то мужикам доверять, доверять можно только мне, то есть маме, как она, мама, скажет. Вот я думаю, что это все-таки такая точка зрения имеет немалое основание.
Ну и как быть-то в этой ситуации?
Как быть-то в этой ситуации? Кому?
Дочери, несчастной дочери.
Вот трудно сказать. Дело в том, что вот есть такой зарубежный психологи, но не христианские такие психологи, и у них есть ряд книг, называются они «Дети, границы, границы», «Сам семья, границы, границы» и так далее. Ну, в таком духе примерные книги. И здесь слово «границы» ключевые. Как разумно, так это потихонечку расставить эти границы, чтобы родители, они понимали, что вот есть черта, которую переходить нельзя. Ну и дети тоже понимали все вот это. Ведь у нас конфликтные ситуации возникают с кем-то, когда вот этих границ нет, когда они очень расплывчатые. Даже у предпринимателя с работником, работодателя.
Да, но согласитесь, вот чем ближе человек, тем эти границы расставлять болезненнее.
И отчасти да, отчасти нет. К сожалению, эти границы расставлять тяжело бывает тем людям, которые как раз находились долгое время в зависимости от родителей.
Ну, смотрите, начальник тебя спрашивает, зачем тебе зарплату повышать? У тебя и так все хорошо. Ты вон, смотри, машину дорогую купил, в квартире ремонт сделал. Ты начальнику можешь сказать, что простите, пожалуйста, наш бюджет семейный – это наш. Я не обязан отчитываться, откуда у нас деньги. Может, наследство получили, может, родственники подарили. Простите. А вот когда мама начинает, что вы уже надоели по заграницам ездить, нечего деньги тратить, ты уже не можешь так ей сказать, что мама, отстань, нос не суй.
Человек – существо целостное, и, как правило, тот, кто может ответить начальнику, тот может ответить и маме. Так обычно и бывает. А кто не может ответить, ну, так мягкотелый человек, говорят, начальнику, значит, у него где-то есть свой еще один начальник. Это как раз там в качестве родителей, и родители чаще всего и приучили его помалкивать. Поэтому эти вещи взаимосвязанные.
И... А есть ли вот какой-то все-таки шанс, возможность у такого мягкотелого человека все-таки стать более твердотелым?
Вообще вопрос стоит, вот, кстати, вторая, можно сказать, часть нашей беседы, вы мне об этом говорили, о такой психологической помощи человеку, можно даже немножко мы уже в эту область переходим. Для меня вот всегда бывает достаточно такая сложная вещь, когда встает вопрос, как человеку помочь. Потому что у всех у нас есть друзья, подруги, близкие родственники, которые жалуются, ну, может быть, не у всех, конечно же, некоторые потрубали такие контакты, которые жалуются на свою жизнь, на обстоятельства, на других людей. Приходят, вот сложилось так, люди сделали плохо. К священнику очень часто такие люди приходят. И да, посочувствуешь им, да, с ними как-то поговоришь, вот, и все примерно так делают, но как только стоит вот чуть-чуть, хотя бы немножечко, ну, даже не совет какой-то дать, уже никаких советов стараясь не давать, но как-то по-другому, с другой стороны взглянуть на эту ситуацию, с другой точки зрения, что ты знаешь, вот можно было по-другому сложиться, как стена сразу же вырастает между тобой и этим человеком. Слушать ничего не хочет.
А некоторые еще и агрессивно реагируют. Батюшка один очень забавную историю рассказывал. Пришла к нему женщина. Первый раз, кстати, видел эту женщину с ребенком лет 11. И она говорит, подмигивает ему так, и говорит: «Батюшка, вот сын меня не слушается. Вот от рук отбился, вы ему скажите, пожалуйста». Вот. Ну, батюшка говорит, ну, подмигивает, но я, у меня у самого дети, все понимаю. Я говорю, как ты можешь, мать-то, не слушаться? Про пятую заповедь ты забыл? На что женщина говорит, а что это вы моему ребенку-то указываете, а? Вы кто это моему ребенку? Нечего на него ругаться? Пойдем, пойдем отсюда.
Да, вот видите, это сложно бывает, сразу же вырастает какая-то стена. Но бывает и по-другому. Да, люди послушают все, все советы, батюшка, давайте я запишу даже. Но проходит неделя, другая, ну, разные периоды. Приходит человек с подобной проблемой, и снова все поначалу. Второй раз, третий, десятый, это длится месяц, там, год, 10 лет длится. И для меня вот всегда встает вопрос такой, стоит ли вообще, ну, что ли, как-то думать, что может ситуация измениться? Почему люди вот не меняются? И потому что они не видят вот это сложившееся обстоятельство, что так они сложились. Или же они не хотят это изменить. Я вот все-таки для себя вот прихожу к выводу, что люди не меняются тогда, когда они не хотят измениться. Вот точно так же вот и здесь, вот если мы вернемся к этой теме, как измениться и выйти из-под этого контроля тотального родителей, а хочет ли сам человек-то этого всего? Потому что это же достаточно уже привычная и устоявшаяся ситуация, привычка, что за тебя кто-то что-то решает, что-то кто-то тебе указывает. И так вот людям может быть и спокойнее. Они, да, неприятно, да, порой полезно даже вмешиваться, управляют твою жизнью, но привыкли вот к этому ко всему. И конечно же, поводы находятся благие, чти отца своего там, или мать свою, или возлюби ближнего своего, или еще чего-нибудь, потому что в лоб вот так вот признать, если да, что я подчиняюсь этому всему, потому что не хочу ничего менять, это человеку значит уже сделать шаг к переменам. Вот с чего начать это все? Именно проанализировать ситуацию и понять, что у тебя есть вот такая вот задача перед тобой. Не хочу слово «проблему» употреблять, ну пусть будет проблема, что у тебя вот это есть. И когда вот мы обозначим вот эти вот для себя какие-то вещи, которые нам мешают жить доброй жизнью, христианской жизнью, благой жизнью, и строить отношения хорошие, в том числе и с родителями, со своими, то это уже шаг, а дальше вот какая-то вот внутренняя работа, как вот эти границы расставить сначала для самого себя внутренне, потом их как-то перенести наружу, что ли, вот эти границы. Конечно же, может быть, вызвать это все и удивление, там, и возмущение, но привыкнут. Деваться некуда, вот как правило, я знаю, что те родители, которые, ну или не обязательно родители, даже любые другие люди, которым вдруг границы передвинули, они сначала посердились, но если все так более-менее приемлемо, то они соглашались, деваться некуда, потому что рвать, как правило, отношения, ну, мало кто желает, это если уж такая, ну, вообще критическая ситуация какая-то сложилась.
Хочу еще задать вопрос насчет близких, это последний вопрос конкретно в этом разделе. Мы, опять же, повторюсь, слышим о том, что нужно помогать, нужно служить ближнему своему, особенно если речь идет про мужа с женой, да, что вот надо мужу служить. Но вот возникает
и
вопрос...
И жене тоже надо
служить. И жене надо служить, да. Детям, родителям. Ну вот мы слышим вот это слово «служить», именно «служение». Но вот возникает вопрос, да, и может быть страх у некоторых о том, что как бы не превратиться в такого человека, которого все используют, да, то есть я вроде изначально из лучших побуждений, меня это попросили сделать, я сделал это, я даже не говорю в каких-то глобальных вопросах, да, а просто каждый день дома там чаечку налить, пол протереть за меня, например, помоги, в магазин сходить, ну мне сегодня тяжело, ну сходи ты, пожалуйста, и вот начинается... Получается так, что все обязанности концентрируются на том человеке, который вроде изначально у него была благая цель послужить. А в результате заканчивается тем, что он все на себе тянет, и ему как-то и обидно с одной стороны, и сказать он уже ничего не может.
Знаете, здесь вот и важен, ну что ли, тон вот этого служения, самое главное. Потому что у меня вот перед глазами пример, скажем, моего покойного дедушки. Мать все рассказывала, что бабушка-то моя не работала ни одного дня на производстве, а он один работал и семью из 5 человек кормил. И он приходил домой с работы, как она говорила, в дом не зайдет, прежде чем всю обувь не перемоет на крылечке. То есть начинал свое служение вот этот отец, он с того, что приходил, и это запомнилось ребенку, с того, что вот он начинал, буквально вот как зашел в ограду, даже в дом не заходя, начинал что-то делать. По ходу, не потому, что его просили, не потому, что его заставляли, а потому, что пришел домой хозяин. Хозяин, он видит где-то вот непорядок он сделал, и все, по ходу, он исправляет вот это все. И чувствовалось, что его хозяйская власть вот здесь вот. И вот такое служение, оно никогда не превратится... Ну, в какое-то, что этим человеком смогут понукать, помыкать. Нет, наоборот, он такую власть возьмет над другими людьми, что пикнуть никто не посмеет. Представляете, я так в шутку иногда говорю, вот посадите своего мужа на шею себе, посадите, и такую власть над ним возьмете, что он бедный, пикнуть не посмеет у вас даже. Вот. Потому что иногда бывает так, своего рода антислужение, когда начинает, вот скажем, супруги, ну, как-то наказывать друг друга, отказывать именно в этом служении. Ну, скажем, я вот знаю ситуацию, когда семьи вообще распадались. Почему? Потому что, ну, не нравится поведение супруги. И начинают действовать не авторитетом своим. Вот как можно повлиять на семейных, на наших близких? Ну, через наш авторитет, прежде всего. Другого способа влияния нет. Я имею в виду, какой авторитет? Авторитет любящего человека. Авторитет тот, того человека, которого бы мы не хотели огорчить. А здесь начинает материально. Ну вот, ты так поступаешь неправильно, все, я тебе шубу не куплю.
Да, я с тобой в магазин ходить не буду.
Да, или я тебе машину не разрешаю, моя машина, не будешь ездить. Я вот знаю такую ситуацию, муж наказывал жену, воспитывал. Пусть она знает, я говорю, что ж ты делаешь? Он, пусть она знает, пусть поймет. Потом она оглянулась по сторонам-то, вот я живу с человеком, что я от него имею? Да ничего нас не связывает, абсолютно. Взяла и ушла из семьи. Вот и все. Этим вся история и закончилась печально. А вот если бы он наоборот бы поступал, да она чувствовала его любовь, ну, нежелание манипулировать именно. Поэтому бывает вот такое вот, в семье кто-то один делает, что-то там прибирает. Ну, вот если это без упреков, так легко как-то делается, да ничего я сделаю, ничего не сделаю. Люди, как правило, не звери. Это не редко какого-то злодея встретишь уж совсем, а когда так спокойно вот свое служение человек исполняет, то они со временем, ну, не скоро, может быть, даже через 10 лет, начинают, а бывает и раньше, гораздо, уже недели достаточно, если там взялась жена, ты лежи, я сейчас приберу здесь, помою, как ты лежал. Ну, не вставай. Совесть ведь мужика заела.
Вы думаете, заест?
Заест обязательно, сколько угодно.
Если он вот привыкнет так жить?
Да вот, все же таки, в большинстве своем, ну, я говорю, что всякие бывают случаи, но большинство все равно, вот, ну, сами себе представьте, вот мы даже знаем, по-другому, встречались с такими ситуациями, что я начинаю делать. Ну вот, как опять ты меня заставляешь работать. Да я не заставляю тебя лежать. Ну как не заставляешь? Что я не могу лежать, когда ты что-то делаешь? Человек встает и тоже начинает делать, помогать. Это все-таки, ну, как бы преобладает в отношениях. Бывают, конечно, такие ситуации, когда люди манипулируют, вот начинают ездить. Но нужна трезвость, вот нам все равно должна, и нужно распознать вот эти все вещи. И вот выставлять вовремя и умело границы. Вот я почему говорил, что помощь, служение другому человеку, милосердие – это вещь достаточно сложная. Потому что никогда здесь невозможно никаких ни правил, никаких. Бывает, ситуация изменится, может быть, во мгновение ока буквально. Вот человек, который не желал тебе помогать, вдруг что-то кольнуло его так изнутри, или что-то такое случилось, и все. И он изменился, буквально на глазах изменился. Такое бывает. Поэтому здесь главное делать все так, это с любовью, с желанием добра, блага, с таким добрым, хорошим чувством по отношению к другому человеку. И по-другому здесь человеку невозможно помочь. Это самое важное.
Продолжение нашей беседы с отцом Алексеем вы сможете услышать завтра в это же время. До новых встреч!